Здравствуйте! Это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Ксения Лученко, журналист и один из экспертов, я бы сказал, наверное, так, по делам Православной Церкви сегодня. И в подтверждение этого совсем недавно вышла книга Ксении Лученко «Благими намерениями». Она называется. Ну и, в общем, в принципе, всем понятно, куда именно ведут благие намерения, вернее, чем ими, куда выложена дорога благими намерениями. Ксения Лученко сегодня в гостях. Повторяю, Ксения, добрый день.
Добрый день, да, вот у меня книжка.
Вот, с нее мы, собственно, наверное, и начнем.
Я просто ее получила только на прошлой неделе, поэтому мне еще приятно ее просто держать в руках.
Выглядит книга очень солидно, помимо всего прочего, да, 400 страниц, да, это, в общем, труд, который требует времени, да.
Да, тут 400 страниц, и вот тут такая даже красивая закладка есть. Я просто
Так.
продолжаю наставить бумажные книги, они гораздо более цельный продукт, чем электронные. Хотя меня все спрашивают, когда будет электронная версия? Я говорю, слушайте, ну вот есть же еще какие-то тактильные ощущения. Вот, электронная тоже будет, но не сразу. Да, но это было, собственно, написание заняло где-то года, ну почти 2 года. Ну, то есть между тем днем, когда мы весной 23-го года с Феликсом Сандаловым, Александром Горбачевым, которые, собственно, меня вдохновили на то, чтобы сесть и написать эту книгу, это фонд Straightforward, который занимается, собственно, продюсированием вот русскоязычных книг-журналистов, которые рассказывают о том, что происходило и продолжает происходить в разных областях российской жизни. Вот, с тех пор, как мы с ними встретились, ударили по рукам, что мы пишем, ну, я пишу книжку, они мне всячески не дают соскочить с этой прекрасной дорожки. Вот, и выходом ее из типографии прошло ровно 2 года. Мы, честно говоря, думали, что это будет быстрее, но я думала, но так у меня, я не могу себе позволить сидеть на как... У меня не было никакой стипендии, вообще ничего, кроме вот того, что Straightforward взялся за продюсирование, за, собственно, редактуру, договоренности с издательствами, факт-чекинг, которая книга прошла, потому что Straightforward работает в партнерстве в этом смысле с проектом «Проверено медиа». Это, ну, собственно, главный факт-чекинговый проект на русском языке, которым руководит Илья Бер. И все книжки фонда проходят факт-чекинг обязательный, такой нормальный, профессиональный журналистский факт-чекинг. Вот. И вот это все было, собственно, спродюсировано Straightforward Foundation. Вот. А все остальное время я еще, помимо написания книжки, собственно, зарабатывала на жизнь себе и моим детям, поэтому как бы это тянулось несколько, вот, потому что это довольно сложный процесс, несмотря на то, что я вроде знала все, о чем собираюсь писать заранее, вот, но сложить эти сюжеты в какую-то единую картину и собрать всю информацию, поговорить с кучей источников, найти документы, это все было довольно сложно.
Ксения, ты сразу же, в общем, говоришь о том, что это не исследование, да, а это скорее вот такой нон-фикшн, да? 16 сюжетов, 16 историй. Каким образом они подбирались? Какие вообще-то задачи ставила? И чем это при таком, как ты говоришь, фактчекинге, проверке фактической основы этой книги, почему все-таки ты сторонишься академического исследования и что тебя, собственно, волновало?
Я не сторонюсь академического исследования, я даже предполагаю, что академические исследователи будут пользоваться моей книжкой в качестве одного из там источников и ссылаться на нее, и у меня есть, были и бета-ридеры из академической среды, прежде всего историки, разумеется, вот, и теологи, то есть я еще давала прочитать какие-то фрагменты разным специалистам, вот, поэтому я не могу сказать, что она, ну, потом, а как ты разделишь академическое исследование и нон-фикшн, то есть вся разница в том, что... Ну, нет, разница там на самом деле довольно большая в том смысле, что историк взял бы один из этих 16 сюжетов, написал 400 страниц о нем одном, собрав там все ссылки, цитаты, подтверждения и так далее, и это бы дальше читалось только в академической среде, потому что, ну, То есть главная разница в том, чтобы увлекательно рассказать, да, чтобы это был сторителлинг, чтобы это была связанная история. Но на самом деле сейчас на Западе тоже такая тенденция, что и академические исследователи пишут книги так, чтобы их можно было прочесть. В том числе, кстати, по этим религиозным сюжетам вот такого довольно много. Поэтому это
Ну,
смыкается на самом деле.
я
Единственное...
согласен, да, я согласен абсолютно, тем более, что на Западе распространен такой жанр, как эссе, не в нашем обыкновенном понимании, а по существу это действительно научное исследование, но более свободное, нежели академическое или менее специализированное, как угодно. Но очень много книжек вполне известных написаны и даже классических, вроде, например, ну не знаю, трудов того же Мишеля Фуко, написано на самом деле в жанре эссе, абсолютно непривычным для многих представителей российской академической гуманитарной среды, скажем так.
Но
А,
для меня
да.
все-таки было, вот продолжая ответ на этот вопрос, да, у меня все-таки была задача, но просто у меня такой взгляд, да, у меня такой личный подход. Я стараюсь все делать через людей, через какие-то вещи в людях, да, какие-то сюжеты их отношений или какие-то, ну, повороты судеб, которые меня удивляют, да, или задают мне какие-то вопросы, на которые я стараюсь найти ответ. То есть моя задача была, не просто вот это вот макро какое-то исследование делать, какие-то процессы показывать, да, а показывать именно вот эти сюжеты, детали, какие-то судьбы, кто где родился, кто с кем поссорился, как так получилось, что симпатичный романтический юноша Гоша Шевкунов превратился в митрополита Тихона там через несколько десятилетий. Вот. И что происходило в стране, что способствовало такому, таким человеческим историям. Да? То есть я старался это сделать, чтобы это было, с одной стороны, какой-то мой вклад вот в эту рефлексию нашу общую о том, а что, собственно, всю нашу жизнь происходило, что мы закончили, заканчиваем ее вот так. Да, что...
Ксения, а скажи уж тогда сразу, как ты выбирала эти сюжеты? Они у тебя были подобраны или нет? И что тебя привлекало в первую очередь? Как ты выбирал своих героев? По принципу, о ком у тебя больше материала или кто тебе показался наиболее значимым? Почему? Почему вот, ну не знаю, начало с Александра Мени, Шевкунова ты уже упомянула, хотя, кстати говоря, тоже отдельная совершенно история. Романтический юноша, романтическим юношей, но тем не менее же послушник Псково-Печерского монастыря, достаточно известного, кстати говоря, 70-е и 80-е годы, своего рода Мекка даже, ну, если так можно назвать, да, и действительно многие, я не знаю, представители самых разных страт общественных туда направлялись. Вот каков был выбор?
Так, слушай, ну что касается Псково-Печерского монастыря, то что же более романтическое можно было представить как раз в 70-80-е годы, если мы говорим примерно об этом как бы направлении. Это действительно было какое-то сказочное место такое, какая-то другая реальность. Но вот это рассказывает не Тихон, это рассказывает все, кто туда ездил в те годы. Был такой кроличий нора, ты в нее проваливаешься, он еще такой в низине расположен, то есть это буквально ты куда-то спускаешься, и там оказывается какой-то китиш. Вот из этой советской реальности. И туда, в этот китиш, проваливались очень разные люди. Но там был не только Шевкунов, но и Кочетков, если мы говорим о каких-то людях, которых наклеили, на которых ярлык либералов больших, хотя в конкретном случае с Кочетковым это совсем не так. Вот. Но там туда приезжали абсолютно все, кто так или иначе интересовался какой-то вот реальностью, которая была скрыта под этим бетоном советской идеологии. Вот, конечно, во многом это была такая иллюзорно выдуманная реальность, но это ужасно интересное тоже было явление, поэтому, конечно, это тоже была романтика, идеализм. Вот, и тот же Гоша Шевкунов там навоза перетаскал на этом монастырском коровнике не меньше, чем все остальные. Вот, но я поняла, что вопрос не совсем в этом, а вопрос в том, как я отбирал сюжеты. Ну, честно говоря, я старалась все-таки рассказать всю историю целиком.
Всю историю чего? Вот этого
Историю...
постсоветского периода
Да,
и
всю историю того, что происходило с Русской Православной Церковью в постсоветский период. И, собственно, ответить на вопрос, как так получилось, что она теперь поддерживает войну, просто, ну, разделяет фактически ответственность с Путиным и российским государством за все, что происходит в Украине, включая военные преступления. Потому что если мы посмотрим на то, как священники себя ведут и что они говорят на фронте, и как это вообще целиком обслуживается идеологически, психологически церковью, и почему это делается, потому что ей тоже нужна эта Украина, она тоже хочет захапать себе назад. Вот. И это реально очень страшно, как мы пришли вот через все, почему мы оказались здесь, как это так получилось. Там в некоторых случаях довольно условное разделение на главы, потому что, ну, какие-то сюжеты, они тянутся на протяжении всей книжки. Например, судьба патриарха Кирилла того же самого. Там есть сначала глава про него, откуда он вообще взялся, да, и что он делал в советское время, и как он жил в 90-е, и 80-е тоже. А потом у нас отдельная глава про то, как его выбирали. Вот там препринт был в «Новой газете» напечатан. И дальше про всю эту историю с нанопылью, пусть и рает, и всем, как это продолжалось дальше, вплоть до, собственно, войны. Да? Но это разбито там на 3-4 главы, и в разных он появляется так или иначе. Вот. Я брала сюжеты, которые казалось мне, с одной стороны, вот этими самыми развилками, где какая-то группа людей совершала выбор, как бы, ну, в общем, за всех. Как потом выяснялось. Либо это значимые люди, вот Шевкунов, отец Сел, Чаплин, патриарх, там про них отдельные главы. Вот. Либо это что-то, что недооценено, что у нас не видно, что это реально важный сюжет, который показывает, как эти отношения с властью конструировались и почему. То есть,
Ну, например.
ну, например, история про Саров. Про ядерное, так называемое атомное православие. Про это есть целая книжка на английском такого Дмитрия Адамского «Nuclear Orthodoxy». Вот. Но у меня там немножко другой подход, потому что я смотрю изнутри, да, как это происходило, собственно, чем это было для физиков-ядерщиков в Сарове, например, что вот так получилось, что в конце 80-х, собственно, начале 90-х, они превратились из такой суперсоветской элиты, которая жила в этом закрытом потребительском раю на берегу реки среди сосен и занимались там, ковали этот оборонный щит Советского Союза. Они вдруг превратились в изгоев, особенно после Чернобыльской аварии. То есть про них как бы старались не думать и их обвиняли в том, что они, собственно, убивают. Там, ну, понятно, да, в чем их можно было обвинять. Вот. И тут вдруг там выясняется, что у них какой-то еще Серафим Саровский там был. И там образовывается такая группа интеллигенции, опять же, очень романтически настроенной, которая пытается восстановить вот это вот православие. И дальше они путем длинных цепочек, которых приводят к Сергею Кириенко, который тогда был полпредом в Павловском округе, выясняется, что можно, например, для восстановления этого какого-то баланса позвать нового президента молодого, чтобы он сам приехал, и вот у нас тут как раз торжества по столетию канонизации Серафима Саровского. Это был абсолютно сконструирован такой придуманный праздник, который вот с этого уровня восстановления прихода в маленьком городе закрытом Сарове превратился в какие-то первые такие супермасштабные торжества с участием президента, патриарха, там, иностранных делегаций и так далее. Главное, что в подготовке участвовали люди из ближнего окружения Путина, олигархи, давали на это деньги. И так сформировался так называемый Дивеевский клуб закрытый, который не имеет ничего общего с масонской ложей, как про него периодически пишут, а это вот просто такая вот компания людей, которые связаны вот этими общей любовью к Серафиму Дивеевским, всем этим торжествам, к Дивеевскому монастырю, к Саровскому монастырю и так далее. Но главное, что Путин, когда туда приехал, так как этот сценарий торжеств, они старались максимально воспроизвести торжества столетней давности, когда туда приезжал Николай II, и по этому сценарию, ну, насколько это было возможно, потому что там поменялась география даже, там Саров закрытый город, туда нельзя пустить, ну, мощи находятся в другом месте и так далее. Но тем не менее, Путина там поставили на место Николая II, ну, вот в этом всем драматургическом действии. И патриарх Алексей обращался к нему как к главе государства, вот имея в виду царя. Он тогда еще чувствовал себя очень неуверенно на этой должности. Он говорил какие-то общие вещи про там, традиционные религии и так далее. То есть ему было еще неловко, но его уже поставили на царское место. И это сделали в 2003 году первый раз. И сделал это патриарх Алексей фактически. А начиналось все с очень низовой такой скромной инициативы. Вот таких историй там есть некоторое количество. Про эти привозы благодатного огня Владимиром Якуниным и мощей. Вот мы сейчас очень быстро все забывается. Вот в 2011 году стояли 18 часов люди стояли в очереди к поясу Богородицы. Было огромное явление, эти очереди к мощам. Вот откуда они взялись, кто стал привозить эти мощи, нормально ли их вообще возить? И причем тут, опять же, олигархи. Вот про эти все сюжеты, так или иначе, я рассказываю. Конечно, если писать вообще про все, то эта книжка была бы в 5 томах, и она бы не закончилась никогда, и ее бы никто не прочел, кроме специалистов. Поэтому, разумеется, мне будут предъявлять претензии, особенно профессиональные историки, что я... А почему ты написала об этом, а не написала о том? Но тут у меня есть универсальный ответ, который мне еще Александр Николаевич Архангельский, с которым мы очень много работали, без которого вообще, наверное, я не стала бы тем, кем я стала вообще, в принципе, в жизни. Вот. И когда мы с ним делали фильмы документальные еще там 15 лет назад, например, и потом получали вот эти упреки, что почему вы поговорили с этим, а не поговорили с тем, почему вы про эту тему сказали, а про эту не сказали. У нас фильм этот и про это. Снимите ваш и про то. Вот я, собственно, говорю, что я не претендую ни на какую монополию. Я действительно есть еще много сюжетов, которые какими-то мне пришлось просто пожертвовать, потому что они, ну, не ложились в общую структуру книжки, какие-то я, может быть, недооценила или еще что-нибудь. Может быть, много разных книг. Пишите.
Ксения, такой хочется задать вопрос, потому что, ну, действительно, ты же не просто пишешь о православной церкви, да, а пишешь о православной церкви как некой институции, которая становится по существу государственной институцией, несмотря на то, что у нас церковь отделена от государства. Можно ли сказать, что на самом деле советская церковь, такой, как она сложилась, ну, по крайней мере, после восстановления института патриаршества, я даже имею в виду, конечно же, скорее сталинское время, 1943 год, Сергий и прочее, прочее, а не патриарха Тихона, безусловно. И то, как она постепенно, соответственно, складывалась в эту вторую половину века, она по существу и не изменилась. Она осталась той же, под тем же самым присмотром, под тем же надзором КГБ, ФСБ и так далее, что эта институция по сути своей, да, она никаких изменений не претерпела.
Нет, она, конечно, претерпела. Ну, то есть, с одной стороны, безусловно, ну, я придерживаюсь этой точки зрения, хотя у историков, опять же, есть разные подходы к описанию этого 20 века. Но я так считаю, что до 17 года у нас была одна церковь. Ну, если совсем схематично, да, с 17 года по 25 у нас была Тихоновская церковь, и это совсем другая церковь, хотя там были, она состояла...
Ну, что говорить, если восстановление патриаршества? Все вспоминают первый
Да.
съезд Советов, а тут еще были же выборы
Да,
патриарха, да.
были выборы патриарха, были уже там расстрелы, гонения уже начинались. Был этот собор 17-18 года, который на самом деле не только про выборы патриарха, но и вообще про реорганизацию церковной жизни. И тот какой-то, вот этот импульс исповедничества, который тогда был дан, и который, в общем, ну, оказался в холостую, да, это... И тем не менее он оказался вхолостую в нашем так, плоском, да, историческом измерении, а в смысловом, в каком-то, ну, вертикальном смысле, да, все-таки мы про церковь. Конечно, это было очень важно, и то, что такое в принципе было возможно, вот эти еще там несколько лет назад спокойно живущие российские архиереи, которые сознательно пошли на мученичество, но не ради того, чтобы пострадать, а просто чтобы, ну, совершали какой-то вот этот свой христианский выбор, и как они о нем говорили, вот, и это, конечно, какая-то совершенно, эти биографии, они совершенно какие-то, ну, удивительные, как из обычных людей они превращались вот в христианских святых. Ну, вот правда так было. Но это был очень короткий период истории, касается это абсолютно не всех. Потому что
Я просто хочу сразу же здесь сказать, вот ты говоришь, это был в холостую, но дальше же, а на самом деле даже еще, собственно, при Тихоне начались репрессии. Можно ли сказать, что, собственно, священство, которое существовало до революции, в результате этих репрессий практически не осталось? Ну, если уж мы вспоминаем патриарха Сергия, который говорил Сталину, когда тот решил, собственно, восстанавливать, да, этот церковный институт во время войны. Известен же этот анекдот, когда он ему говорил: ну а кто у нас, где я священников возьму? Ведь церковное образование только у вас, Иосиф Виссарионович, у меня, говорил
да, и Иосиф Виссарионовичем он разрешил открыть
он.
семинарии. Да, ну примерно так оно и происходило. И архиерей-то на этот собор, когда выбирали Сергия, свозили просто военными самолетами из лагерей и тюрем. Это известно. Это как раз не анекдот. А вот, ну да, в том-то и дело, что вот уже с 17-го года были репрессии, да, то есть все время до 43-го продолжались эти репрессии. И вообще, из чего Сергий со Сталиным, с Карповым, который был председателем Совета по делам Русской Православной Церкви первым, и Молотовым, как ни странно, который присутствовал на этом встрече Сталина с тремя архиереями, где они, собственно, приняли решение о вот этом восстановлении, то есть реконструкции. Из чего они ее создали, эту церковь, это большой вопрос. Потому что помимо репрессий тогда еще был обновленческий раскол, так называемый, то есть большевики уже пытались сконструировать свою церковь отчасти, а с другой стороны это было ответом на запрос о переменах в церкви, да, о том, что должны быть какие-то реформы. И вот этот вот церковь же не существует отдельно от страны, от общества, от культуры. И вот этот вот импульс 20-х годов, культурный, революционный, стилистический, какой угодно, он дал и в религиозном смысле очень сильный такой, ну, слом. И это было, с одной стороны, обновленческая вот эта церковь, я не знаю, насколько это надо все подробно прояснять, да, но это была такая, в общем, православная, сильно реформированная структура, куда вошло очень много епископов и священников из дореволюционной церкви, из Тихоновской церкви, и которая в какой-то момент была даже больше, ну, она была больше и как бы она была основной несколько лет. Вот. Но она, конечно, была создана ГПУ и полностью им контролировалась. А вот. Но при этом там было тоже много каких-то людей, которые совершенно искренне этим занимались, и не то, чтобы они все были... Про это очень есть исторические работы, очень интересные про этот обновленческий раскол, с одной стороны. А с другой стороны, были... Тогда
Ну,
была
там
такая...
фигура Введенского, в общем, на самом деле совсем отдельная и уж точно
Один...
совершенно вызывающая столько критики.
Про это еще не написано. Я считаю, что про это нужно писать какие-то художественные романы и снимать фильмы в какой-нибудь, не знаю, альтернативной вселенной. Потому что не хватает художественного осмысления, конечно, этого всего, чтобы эти образы остались как-то в истории, там, в коллективной памяти. Вот. А с другой стороны, был очень большой такой импульс мистический, в том числе со стороны молодежи, как ни странно. Вот, и были какие-то эти бесконечные мистические кружки, были монахи из разгромленных монастырей, которые подпольно собирали вокруг себя общины. И это была целая сеть подпольных монастырей, куда ходили молодые люди. Например, есть потрясающие воспоминания Валерии Пришвиной, последней жены писателя Пришвина, которая описывает всю эту мистическую составляющую, это потрясающе просто. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что вот эта вся раннесоветская история, она была не только такой, какой мы привыкли думать.
Ох, о ней некоторые люди, о Валерии Пришвиной, какие слова написали. Вроде Смирнова фон Рауха. Ох,
Она
там
была
ей
разной, да.
досталось, да.
Вот, то, что вот эти свидетельства ее, и есть же и другие, есть там книжки старчества в годы гонений монахини Игнатии, которая была вот такая же, как эта самая Лера Леорка, такая же была юная девушка, которая пришла в монастырь, попала в послушание к старцам Высокопетровского монастыря, которые подпольные и так далее, и там были, опять же, их было много таких. В общем, там была целая такая интересная жизнь, все эти там
Но
какие-то...
это же закончилось к началу 30-х, когда вообще, и не только, кстати говоря, такая уж религиозная мистика.
Это очень долго закончилось Это не закончилось, потому что, собственно, почему я с Мени начинаю? Потому что его крестили в таких общинах. Его мать была, вот,
Нет.
собственно,
Я
из этих.
понял, да, я понял, Ксения, я имею в виду даже волну репрессий с конца 20-х годов по началу 30-х, когда все мистико-философские кружки были, по сути дела, уничтожены. Что тебе какие-нибудь мистические анархисты и просто анархисты, что антропософы, что розенкрейцеры, ну и так далее по списку.
Ну а что
Вот.
с церковью-то происходило? Да, уничтожать-то уничтожали. Там было как? Часть сидела по лагерям, большая, а меньшая часть, собственно, там епископы, священники, монахи сидят в монастырях, женщины ходят, носят им посылки. Это, опять же, одно из воспоминаний Павла Мени, брата отца Александра, детских, как они с мамой бесконечно ездят отправлять посылки. Меньшей части на нелегальном положении прячутся по домам, по подвалам, по чердакам. И люди к ним ездят, и это тоже очень важная часть детских воспоминаний вот этого, ну, в том числе отца Александра Меня. Вот, в книжке про это очень мало, только вот я через отца Александра показываю вот эту связь с этим подпольем и с этой катакомбной церковью. И, собственно, она продолжалась как минимум до послевоенных времен, а некоторые тянут ее там чуть ли не до сих пор, но это уже очень спорная
Ну
концепция.
да, если еще взять к этому совершенно особое отношение к старообрядчеству, которое формировалось и которое тоже многими потом воспринималось как, вот, как на самом деле единственно правильный путь. Я не знаю, остались ли такие люди сейчас, я давно не общался на эту тему, вот. Но тем не менее, да.
Ну вот, и дальше вот из этого всего, из этой амальгамы, что были обновленцы, вот эти вот, да, это одна часть, были эти подпольные люди, были репрессированные. Из этого всего Сталин с Сергием сконструировали просто совершенно новую институцию по новым правилам. Вот это та самая Русская Православная Церковь, тогда название было первый раз официально закреплено, и Московской Патриархией, и дальше им дали всякие привилегии, и Молотов там был, потому что у них была задача, в том числе внешнеполитическая, которую она выполняет до сих пор. Вот, ну, так, телеграфно мы это обозначим. Вот. И это не значит, что это другое православие, в том-то и дело, что я считаю, что русское православие никуда не девается, не денется. Это вопрос именно вот этих институциональных управленческих структур, ну и какого-то общего направления, да, которое так или иначе влияет, конечно, на это самое русское православие.
Ксения,
Вот.
отсюда, кстати, еще один вопрос возникает, вот для того, чтобы мы тут дальше чуть-чуть двинулись, это то, что меня крайне интересует. Ну, вот мы упомянули, например, Шевкунова. Можем упомянуть, кстати, совершенно других, ну, если брать идеологически других, вроде протоиерея Алексея Уминского, людей. Это же примерно то же самое поколение, на самом деле. Я имею в виду вот этот приток нового поколения, поколения неофитов, которое, в общем, очень часто довольно тяжело приходило в православие с массой всяких кризисов, но казалось, что они никоим образом не ассоциируют себя не только что не с надзорными органами вроде КГБ, но и с органами партийными. И всякого рода официоз, или во всяком случае, вот этот, ну, если угодно, антикоммунистический дух был достаточно силен. Каким образом это все выяснялось? Потому что то, что мы говорили, вернее, то, что ты рассказывала о Саровском монастыре и Дивеевском монастыре, ну, действительно, таких важных центров для 19-го, начала 20 века, уж точно, безусловно. Так вот это странная такая реконструкция. Это уже несколько новый тренд, когда у нас чиновники подключаются к этой волне, да, и когда у нас Сергей Кириенко становится, в общем, человеком, который помимо того, что заведовал Росатомом, он вот соединял в себе еще и православие. И это, с моей точки зрения, все-таки уже несколько иное движение, нежели то неофитство, которое было на рубеже 80-х, 90-х. Ну, есть у меня некоторые примеры, я могу сказать, как проходили мутации с некоторыми представителями вроде бы вот той новой неофитской волны, которая пришла в православие. Но, тем не менее, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, что касается Кириенко, я лично не исключаю, хотя это, ну, пока никак не доказано, но моя гипотеза, что он Росатом стал управлять вследствие того, что он хорошо под руководством Саровского, ну, вообще вошел в эту тему, так сказать, через Серафима Саровского. Тогда, на рубеже, там, в начале 2000-х. Вот. Хорошо знаком был просто с отрасль. Пошел через храм буквально. Вот. Ну, окей, допустим, это некоторое упрощение, но я предполагаю, что это так и было. Но вот смотри, там дальше-то как происходило? Действительно, все советское время, которое считалось, что у нас такие страшные гонения, там преследования и так далее, во второй половине уже 20 века, да, после войны, уже когда существовала Московская патриархия, на самом деле все было очень амбивалентно, потому что реально преследовали инакомыслящих всех и заодно, собственно, церковных. Но при этом верхушка, ну, руководство РПЦ, оно было вполне себе советской номенклатурой. Безусловно, там были какие-то исключения, там были архиереи, там, ну, простим, да, скажем, порядочные, да, какие-то интеллектуальные,
Ну,
которые
в Москве по храмам, как правило, это все
просто
распределялось, да.
находили какую-то свою нишу и там сидели, старались людям как-то помогать и так далее, но все равно ни один епископ не был рукоположен, просто так было устроено, без визы КГБ и Совета по делам религии. Вот, то есть все руководство проходило этот советский фильтр, с одной стороны. С другой стороны, у них были вот эти вот привилегии советской номенклатуры. Там, ну...
Но Совет по делам религии вроде бы был упразднен, если мне память не изменяет.
Он
Или я
упразднен,
ошибаюсь?
да, ну, собственно, как... в том-то и дело. Он был упразднен там в начале 90-х, но я к тому, что... А люди-то остались назначенные. Понимаете, у всех везде верхушку пересмотрели, даже в КГБ, ну, разформировали, какие-то прошли чистки. А церковь никто не заметил в этом вот, как бы, угаре начала 90-х, конца 80-х, потому что она добро. Как же, вот хлынули неофиты, вот мы тут восстанавливаем Россию, которую мы потеряли. А кто ее восстанавливает? Те же советские архиереи, которых рукополагал КГБ, ну, фактически разрешал рукополагать КГБ. Это единственная структура, но, наверное, не единственная, еще Академия наук у нас была. Вот, они часто идут в паре, а вот, которая сохранилась. Ну, те же люди, они до сих пор, там же очень длинные карьеры в церкви, потому что там пожизненно, и они до сих пор есть те архиереи, которые их еще КГБ советское разрешало рукополагать, отбирал там как-то. Вот, это довольно занятная история, что именно эти люди как бы должны были вот этим вот церковным возрождением рулить. Но с другой стороны, этим не определяется, опять же, все, потому что, как это как ты справедливо сказал, пришло очень много людей, и часть из них пришла еще в 70-е, 80-е годы, и это было такое полноценное тоже подполье, причем оно такое было раздвоенное, потому что, например, священники, которые руководили, ну, такие лидеры, да, они были священниками официальными, рукоположенными, все такое, но они чаще всего, конечно, их там отправляли служить в какие-то далекие деревни, куда к ним ездили толпы интеллигенции, там, студенты, писатели, художники, какие-то театральные люди, просто, ну, там и простых людей хватало. Все знали, куда надо, ну, как бы ты попадаешь в эту среду, и дальше уже начинаются вот эти путешествия. Вот. И эти люди во многом, они были, многие из них были монархистами, многие из них были просто убежденными антикоммунистами крайне, например. И хотели они вот это вот возрождение России, которое мы потеряли, которое было во многом придуманной. И они же реконструировали вот это православное благочестие, тоже там частично по каким-то, я не знаю, деревенским источникам, частично по своим представлениям о прекрасном. И вот этот весь микс в 90-е оказался мейнстримом, потому что именно они стали, ну, привлекать к себе, собственно, этих неофитов и ресурсы и так далее. Там были очень сложные процессы, потому что там патриархия этим всем рулила. Изначально были организованы, например, братства, да, то есть это какие-то низовые инициативы, когда юридически регистрировались братства, которые занимались там школами, больницами, издательствами и всем остальным. Большинство из них были довольно консервативные, но были и нет. Но потом патриархия это все закатала в бетон, вертикализировала. То есть вот эти процессы вертикализации, которые в государстве наблюдали через 10 лет, там были обкатаны сразу. Вот это для меня всегда было поразительно, что я сейчас не назову прям сходу конкретных примеров, но для меня было очень странно, что я, находясь внутри ну, как бы церкви, патриархии, там, с начала нулевых, видела какие-то вещи, которые потом всех удивляли в каком-то государственном или там, общественном масштабе. Я уже это видела. Там уже был инкубатор. То есть я не думаю, что это было какое-то прямое влияние, но логика развития вот этого вот вертикализации и как бы сохранения власти, монополизации ее, она вот так движется. И вот это, конечно, интересно, что это вот так вот какими-то паттернами формируется.
Одно время была надежда, ну, иллюзия, не иллюзия, но во всяком случае казалось, что для как бы вот этого восстановления, пускай даже придуманного, может помочь в частности русская зарубежная православная церковь. Но тут же начались тоже всякие разделы. И действительно здесь тоже связано с историей. Это были иллюзии, и почему так... Вдруг неожиданно оказалось, что Русская Православная Церковь, РПЦ, собственно говоря, стала той институцией, которая вышла за пределы, собственно, России. Да?
Ой, это один из самых драматических сюжетов, на самом деле, вот эти отношения с русским зарубежьем, потому что, ну, во-первых, зарубежье не исчерпывалось Русской Православной Церковью за границей, она была довольно маленькая.
Ну
Одна...
да, тем более там много самых, например, отец Михаил Ардов, он же
Это вообще
также
отдельно.
отдельная вообще как бы церковь, по-моему, Русская церковь за рубежом она называлась, да,
Я там сам из чего-то,
да.
что было. Вот, но это уже такая боковая ветвь. Но там был Константинопольский патриархат, в котором была вот эта вот русская архиепископия, которая там стала экзархатом. Была действительно РПЦЗ, были приходы Московской патриархии за границей, которые были все время там по советской власти. Так или иначе, вот патриарх Кирилл служил в представительстве в Женеве в 70-е годы. Вот, и такого тоже было много. То есть там вот как минимум три этих основных ветви, они всегда были. Русская православная церковь за границей очень влияла как раз вот на эти монархические круги в России, особенно в начале 90-х. И, конечно, так как подпольные книги привозили напечатанные в Жорданвилле, это там в 70-е годы, был такой пиетет по отношению к этим, значит, зарубежникам вот, ну, в этой среде, да, которые там сохраняли русскую культуру, настоящую Россию, которую мы потеряли, вот это вот все барышни в муслиновых, там, не знаю, в каких-то платьях, легкое дыхание, все вот это. И плюс царь-батюшка, идея такой настоящей России и так далее, что когда они начали приезжать, к ним просто люди, ну, у них был огромный карт-бланш, но зарубежники не смогли им воспользоваться. Они присылали каких-то странных, они не поняли, как им выстраивать отношения с Московской патриархией, хотя изначально они были резко против и совершенно, как выясняется, справедливо называли ее Красной Церковью, что мы с этими красными архиереями никаких отношений иметь не будем, но при этом всем очень хотелось в Россию. И когда ты заходишь в храм где-нибудь, не знаю, вот на Золотом кольце они там ездили, например, ты не чувствуешь того, что это Красная Церковь.
Ну,
Это...
если обновленный, то чувствуешь все-таки,
Нет,
Ксения.
прямо, конечно, им как раз хотелось, что мы же в России здесь все как вот наше. Вот мы в Кремль заходим, там в собор Успенский, мы заходим там в Питере. Ну что ж, нет, как бы, конечно, это и это
Не,
правда
но
так.
есть же все-таки храмы вроде
Так
как в
и
Ярославле, например, которые выглядят как гостиница скорее, такой с евроремонтом, да?
это было не так, и наоборот, был этот энтузиазм помочь там с возрождением и так далее. В общем, они были в каком-то таком странном состоянии, что они наконец могут вернуться, ну, хоть в какой-то форме, они могут подойти к этим святыням, которые им рассказывали только там бабушки пели в колыбельных, с одной стороны. И люди-то все эти симпатичные, это священники, эти молодые люди, которые приходят в храмы и хотят их восстанавливать. И все спрашивают у нас, и книжки наши читают. Ну что же, мы их будем клеймить Красной Церковью? Нет, конечно. А с другой стороны, вот, и это был вот момент такого нерешительности, они не понимали, как себя вести. Отправили в Россию какого-то совершенно фрика по имени Варнава, который ну, типа представителем, и они, с одной стороны, стали открывать свои приходы, что вызвало
И имя
общество.
хорошее, кстати, если уж так говорить.
Да, имя хорошее. И он стал дружить с обществом памяти. Ну, то есть у него сначала был такой карт-бланш, ему там на него просто надеялись, сейчас нам зарубежники завезут настоящее православие, особенно как раз диссидентские всякие круги от монархических до либерально-демократических на это смотрели с надеждой. А он стал с обществом памяти ходить там в каких-то балалайках играть. Все это было ужасно. Вот, там какие-то мотопробеги были с памятью, чего только не было, это же 90-е, там все было очень красиво. Вот, ну и в итоге и это не получилось, там был длинный жесткий конфликт опять, ну, из-за того, что зарубежники открывают в России свои приходы, патриархия испугалась конкуренции, значит, поддержки они лишились, потому что Варнава, ну, как бы не тот человек, и все это не та зарубежная церковь, которую ждали. С другой стороны, патриархия оттяпала у них недвижимость на Святой Земле параллельно, и там был жесткий конфликт, а потом пришел Путин. Вот, и всех помирил. Но это краткое содержание. Там на самом деле были очень сложные процессы с этим замирением, потому что там участвовал большой бизнес еще в этом. Бизнес американский, финансисты, Борис Йордан. И вся эта компания, собственно, помогла Путину убедить зарубежников, что только методом слияния с РПЦ они вообще выживут в этом мире. Вот, а у Путина задача была простая, может быть, он ее даже так не артикулировал, но Шевкунов-то понимал, что он делает. Никакого другого православия быть не может. Ничто не может ставить под сомнение наш великий магистральный путь. Потому что как существование каких-то альтернативных России, альтернативных церквей, хоть какое-то само признание факта, что может быть что-то по-другому и не подчиняющееся нам, это все надо зачистить. Нам нужно унифицировать весь рассказ об истории и вообще как бы всю эту тему.
Но
Вот.
на самом деле это же практически новая догматика, да, ну, если уж так говорить. Другое дело, как ее формулировать и как ее анализировать, но по существу, да, это же, в общем, ну, абсолютная же перестройка, да, изменение, да, ну, как угодно, модификация. Это даже и во внешнем виде видно, если иметь в виду те храмовые сооружения, которые появляются сейчас в России, которые производят впечатление, не знаю, там какого-нибудь замка Саурона, да?
Да, это вообще отдельная тема, конечно, эти все новые храмы и, собственно, вся инфраструктура, которая под них создается. Вот, потому что это же чаще всего какие-то супербогатые спонсоры, которые это в своем селе, поселке, городе, они, значит, инвестируют в открытие некоего храма, при котором у тебя большие помещения какого-нибудь духовного центра, гимназии, гостевой дом, еще что-нибудь. То есть это же строится такими комплексами. Вот, довольно типовой такой подход, довольно занятный. А сейчас они вот там оружие освещают в этих комплексах.
Да, ну и действительно довольно много печальных историй. Я, например, вспоминаю историю такого Артемия Гайдука. Ну, он был моим однокурсником, учился на романо-германском отделении. Блестящий, ироничный юноша. На роман-германском отделении учил, специализировался по английскому языку, играл в театре, не где-нибудь там, а в Валлисе, совершенно фантастически. Ну, я дальше не буду рассказывать историю, потому что просто произнесу имя, и ты сразу все поймешь, а ныне это довольно известный священник Артемий Владимиров.
А, ну да, конечно.
Вот. И, конечно, эти метаморфозы, которые происходят с людьми, они, ну, они совершенно удивительны, абсолютно. Потому что, в общем, трудно было предположить уже довольно большое количество лет назад, что такого рода метаморфозы будут происходить. Но на самом деле это, видимо, и сам институт изменившийся влияет. Вот насколько, ведь это же, ну, на самом деле, как известно, послушание – это одна из добродетелей. Вот этот, ну вот когда-то, если ты помнишь, ну, если говорить о трагедии русского православия, у Федотова же была на эту тему знаменитая статья, где он сравнивал Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, то есть «Осифлян и нестяжателей», ведь этот внутренний порядок и внутренний распорядок, он, в общем, победил несколько иную, ну, как угодно, практику, которая тоже, собственно, была и вроде бы остается еще в православии. Насколько церковь, собственно, как институт, который держится на дисциплине и послушании, он позволяет, в общем, ну, на самом деле обеспечивает еще и неизменность этой структуры.
Слушай, ну, структура – это один из вариантов описания, на самом деле их может быть масса других, да, то есть зависит от того, какие мы критерии выберем, можно описать и так. Я, честно говоря, против таких бинарных оппозиций, какого-то дуализма в подходах как бы, вообще к церкви, к истории церкви. Мне как раз кажется, что и был еще Иосиф, господи, был Фудель, который говорил, что есть темный двойник, что вот у церкви есть темный двойник. И вот у нас тоже это тоже очень такая популярная концепция, что есть какая-то светлая церковь, и у нее темный двойник. Да, но это тоже немножко упрощение того, что Фудель писал, но оно вот так упрощенно и трактуется обычно. Мне не кажется, что это какие-то две церкви, две традиции, что это здесь темное, но это какой-то
Ну,
монофизм.
Иосиф Флоцкий все-таки повлиял на монастырский устав, хочешь не хочешь, это уже история.
Какой-то гностицизм делить это вот часть, ну, Сорский тоже много на что повлиял, по крайней мере, в смысле. Традиции, вот, и дело тут не в том, что они, вот, и уставы меняются в протяжении истории, тут не то, чтобы такое критическое изменение. Вот, я просто думаю, что церковь – это очень сложная вещь, она очень неуловимая, потому что она, с одной стороны, безусловно, состоит из тех же людей, из которых состоит общество, то есть она не часть общества, она и есть, в общем, во многом общество. Да, но с другой стороны, это, конечно, вот эта вот структура, которая управляет административно, чем возникает вопрос, да, то есть где источник этой власти, потому что они могут преподать верующим причастие, и это источник власти политической. И про это много тоже написано разных богословских трудов и теологических, и продолжают писать, где ее границы, да, вот, то есть это вопрос тоже. Вот патриарх считает, что у нас все крещенные в православии, это члены церкви. Какие-то социологи, ригористы считают, что вот если человек в вопросах отвечает на какое-то количество вопросов, включая, что он там регулярно ходит в церковь, исповедуется, причащается, знает основные там строчки катехизиса и молитвы, вот только тогда. А это у нас там 1%, и о чем мы вообще-то договорим. Но мы все понимаем, что это не так, потому что вот у нас очередь к поясу Богородицы на 18 часов. Или вот у нас придут окопные эти маскировочные сети там массово в приходах. Это непонятно. И в этом самый большой как бы интерес к этой теме, потому что это не то, что можно что-то отодвинуть, как вот есть какие-то церковники профессиональные, мы их отодвигаем и все. Просто убрать их, церковь отделена от государства и все. А так не работает нигде в мире. Потому что она не отделяется. Ты не можешь человека отделить от государства, ты не можешь группу людей отделить от общества, ты не можешь. То есть все понимают, что она что-то значит, но не очень понятно, что. Ровно так же в политическом смысле в России. Формально ничего, а де-факто она сейчас исполняет функции там идеологического отдела ЦК КПСС и Совета по делам религий. Она усвоила себе эти функции, потому что долго шла к успеху с помощью Всеволода Чаплина и его помощников, да, когда был принят этот закон о свободе совести 1997 года с преамбулой о том, что у нас, значит, исключительно роль православия, а также традиционной религии. И как бы церковь получила, что она такая старшая среди традиционных религий. У нас есть Межрелигиозный совет России, где эти религии заседают, карманно одобряют как бы все, что это в интересах РПЦ, а значит, как бы и в их интересах. То есть она такой смотрящий за религиозной обстановочкой, который ни разу не петюкнул по поводу преследования, например, свидетелей Иеговы, которых просто, ну, потому что они секта, очень удобно. Вот, что тоже на самом деле большой вопрос, секта они или какая-то отдельная религиозная традиция. Вот, и ну, вот так получается. Мы не знаем, что это такое. Никто не знает, но оно есть, и оно как бы важно. Вот,
А можно ли
собственно.
сказать, что у нас церковь отделена от государства сегодня?
Мне кажется, это просто сама формулировка уже превратилась в какой-то, она она немножко обессмыслилась, да, десемантизирована конструкция.
То есть
Но
не
фигурально.
может быть самостоятельных институтов внутри этого государства, так
Да,
может быть.
юридически она, конечно, отделена, а фактически она находится с ним в синергии. Но просто дело в том, что это мечта просто была и митрополита Никодима, который был учителем патриарха Кирилла, и самого патриарха, они же не были против советской. Это же был такой интересный такой мостик. Они были, не были против советской власти как таковой. Они сожалели, что она атеистическая как бы формально. Поэтому их мечта была, чтобы было все то же самое, только с сильной церковью. И они это создали. То есть митрополит Никодим запрограммировал себе этого падавана, который в итоге исторически пришел. Ну, я, конечно, упрощаю, да, то есть понятно, что если это в рамках там, академических исследований доказывает, то это будет несколько томов и будет гораздо сложнее. Но схема примерно такая. Ее можно, в общем, прописать, и я отчасти это в своей книжке делаю.
А, Ксения, еще я хотел один вопрос задать. Вот если уж мы опять-таки возвращаемся там, к 80-м, 90-м, и я вспоминаю еще те времена, у нас же на самом деле в 70-е годы не просто подозрение вызывал человек, ходящий в церковь, его иногда на работу не принимали, ему трудно было устроиться, ну, например, учителем довольно сложно, даже учителем. Но и, собственно, религиозная литература находилась под запретом. Я помню, что в университетской библиотеке на филфаке одно время даже Библию выдавали исключительно студентам третьего курса. Да? И, как мы помним, вместе с архипелагом ГУЛАГ распространялось Священное Писание, в частности, Новый Завет. Многие, кстати говоря, эти издания выходили, то есть большинство, конечно, выходило за границей, и многие были просто протестантские, да, и совсем, в общем, иного рода. И тем не менее, на папиросной бумаге все это мы помним. Но наряду с этим в 80-е и 90-е годы была еще и довольно обширная религиозная литература. Я даже не говорю просто о русской философской школе, допустим, как бы ее не воспринимать. Пускай обобщенно говорю, конца 19-го, начала 20 века. Но можно вспомнить, я не знаю, книги отца Георгия Флоровского, например, «Пути русского богословия», книги Александра Шмемана, которые были необыкновенно популярны. Как дело обстоит с просвещением сегодня? И насколько это важно для православной церкви? Есть оно или нет?
Но я про институциональное просвещение ничего не знаю. Это скорее сейчас идеологическая индоктринация, конечно. Это рано началось, да, то есть у нас есть какая-то вот эта мейнстримная православная литература, которая вся направлена на продвижение вот этого вот послушания, подчинения для начала, потом уже патриотизма. Вот. Но, конечно, при этом Шмеман издается, Мень издается. Гораздо сейчас все стало как бы внутри церковном вот этом вот книжкоиздании и распространении все стало мягче, потому что в 90-е там менее вообще клеймили еретиком. И представить, что будут продавать в церковных лавках, было немыслимо. Но сейчас он уже такой обезвреженный, много времени прошло, ясно, что не страшно, никакого там революции со стороны меневцев не будет. Вот, поэтому чего ж не продавать-то? У него же книжки довольно по нынешним временам безобидно. Он там все пытался объяснить, о чем Новый Завет. И почему это важно? Вот. Все это продается, пожалуйста, идите покупайте. Как только проходит какой-то достаточный исторический период, чтобы неудобные люди переставали быть опасными, их тут же закооптируют и записывают в свои. То же самое там с новомучениками, со всеми, со всей этой темой сталинских репрессий. Очень удобно. Вот отец Георгий Кочетков им себе на этом сделал. Опять же, он антикоммунист, что он за всенародное, там, за покаяние, за то, за сё. Но только он про сейчас никогда ничего не говорит. Он продолжает прекрасно говорить про Сталина, про жертв репрессий, про большевиков, а сейчас это уже абсолютно безобидно. Уже говорю, ну, пожалуйста, это даже мейнстрим, пожалуйста, говорите, главное, мостиков с реальностью с нынешней не проводите. То же самое зарубежники. Они вон возбудились, что барельеф Сталина на Таганке восстановили. А что людей убивают пачками, просто тысячами сейчас, что сейчас есть такие же заключенные, какие были в 1937 году, что люди сидят в ужасных условиях, что пытки. Они про пытки ни слова не говорят. У них вот опасная тенденция оправдания сталинизма. А это теперь можно, не страшно, не опасно. Поэтому в церковных лавках Шмеман, пожалуйста, покупайте сколько хотите. А, тем больше никто особо, никакие, ну, как бы целевая аудитория, так и мейнстрим церковный, они его все равно как не читали, так и не читают.
Да, я понял.
Если какому-нибудь семинаристу это попадет в руки, ну, он там в остальное время занимается правильной идеологической работой, марширует с флагом российским. Тут был недавно видос из Московской духовной академии. Они там с флагом маршируют. Нет, книжки уже совершенно безопасны. Вот какой-нибудь YouTube, где кто-нибудь что-нибудь говорит, вот это опасно. А это, пожалуйста, читайте, что хотите, просто.
Да, Ксения, все-таки книжка твоя завершается на, ну, насколько это возможно, на не такой печальной ноте. С твоей точки зрения, может что-то измениться, и на что можно надеяться?
Но если совсем в режиме блица, надеяться можно на людей, на как бы ну, на человеческое в человеке. Вот, собственно, поэтому книжка этим и заканчивается, что есть всегда, но всегда есть люди, которые делают свой выбор ровно в тех же условиях, обстоятельствах, в которых находятся все остальные. Только все остальные говорят: ой, да куда ж я, да я не могу, да тут ужас, ужас, а как же, на что же я буду жить, а как же, если меня... А другие просто через эти соображения перешагивают и говорят, что я сам с собой не смогу жить. Как я буду жить, если я промолчу? Вот в этом всегда была разница, что в 17-м году, что в 37-м, что сейчас. Но вот на это и надежда.
Что ж, замечательно, замечательно. Я всем в последнее время рекомендую одну книжку, которая заявила о себе в прошлом году, а была написана на самом деле 50 лет назад. Это книга Алексея Смирнова фон Рауха, которая называется «Доска Дионисия». А это не просто роман, а роман «Житие в 10 клеймах». Это удивительная книжка, хотя бы потому, что, несмотря на то, что она писалась в советское время, и даже видно, что она писалась в советское время, видимо, с надеждой на печать, она говорит о том, что многие вещи действительно закладывались еще в эту вот абсолютно, казалось бы, безнадежную советскую эпоху. Я имею в виду, в частности, институт церкви, с одной стороны. И с другой стороны, как раз много говорит об этом противостоянии таких, ну, вот старых монархистов, и даже белогвардейцев, вот с вот этим, значит, соответственно, новым советским миром. Вот. Ну и, конечно же, исполнена она скорее такими апокалиптическими нотами. И вообще Смирнов фон Раух, как я придумал про него формулировку, это человек, который не сказал ни о ком доброго слова, за исключением ортодоксальных евреев и старообрядцев. Вот об
Очень
этом.
похожи, очень похожи ортодоксальные евреи старообрядцы.
Вот. Ну, не говоря же о том, что, например, Михаил Львович Гринберг написал замечательную книгу не о ком-нибудь, да, о владыке Ухтомском, который, как известно, возглавлял, собственно, это движение старообрядческое. Так что, действительно, они иногда...
Привет.
Они смыкаются. Вот. А, но, а, ну и все-таки, да, действительно остается только верить, собственно, ну, на самом деле никто же и не движет, да, не абстрактные какие-то вещи, не, и институции, в конце концов, тоже людьми создаются. Так что действительно надеяться можно только на них. Вот. Ксения, спасибо огромное за этот замечательный разговор. Давай еще раз напомним о твоей книжке, которые мы коснулись довольно поверхностно. Она не прочитывается за один день, конечно же. Вот. Но во всяком случае во многом проясняет ту ситуацию,
Говорят,
которая
что легко
сложилась на
читается.
сегодняшний день. Да. Что говорят?
Говорят, что легко читается, я не знаю. Но...
Да, но 4 страницы все равно, даже если это легкое чтение, требует все-таки какого-то усилия. Да? Книжки же действительно. Вот YouTube посмотреть, это да. Ну, может быть, кстати, это будет импульсом для прочтения. Спасибо,
Спасибо.
Ксения.
До свидания.